Доброе утро, уважаемые железногорцы. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 9 июля. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня вы услышите. Новороссия ждет помощи. Будущее Железногорска. Озеро будут лечить. Экзотика в стиле Пимашкова. Афоризм дня. Нет ничего худшего, чем когда тебя похвалит негодяй. Шуман. Открывает программу выпуск новостей. Слово Катерине Добрели.
Здравствуйте. Гуманитарная помощь для юго-востока Украины добралась до границы России и Украины. Груз гуманитарной помощи, собранный жителями Красноярского края, в том числе и Железногорском, для населения Новороссии, самопровозглашенной независимой территории юго-востока Украины, на днях доехал до Ростовской области. Но с передачей гуманитарных посылок через границу сложилась проблема. Грузовой транспорт на территорию Украины не пропускают. Бойцы Нацгвардии обстреливают даже транспорт со знаком Красного Креста. Последнюю информацию от красноярских волонтеров, представителей организации «Красный Крест», сопровождающих гуманитарный груз от Красноярского края, сообщил первый секретарь Железногорской комсомольской организации Иван Мартынов.
6 числа выходил на связь с Александром, один из волонтеров из Красноярска от Красного Креста. Они сейчас находятся в Ростове. По его словам, сейчас они совместно с жителями Ростова и медиками пакуют индивидуальные гуманитарные пакеты. Это вот там одна банка тушенки, там несколько банок рыбных консерв, медикаменты. Потом мелкими партиями на легковых автомобилях они ввозят это на территорию Украины. Жители, которым необходима гуманитарная помощь, они обращаются в администрации населенных пунктов. По этим спискам вот, индивидуальные гуманитарные пакеты раздают жителям юго-востока Украины. Как говорит Александр, он пообщался с ополченцами. По их словам, очень тяжело. Сейчас поддержки от России нет военными специалистами. Они настроены на то, что к осени, скорее всего, их всех разобьют. Все, что в наших силах, мы вот попытались провести. Продолжаем собирать денежные средства. По средам с 6 до 8 вечера в офисе КПРФ в Непиет, вход со двора, кабинет 507. Вот на митинге собрали более 25 тысяч рублей по каналам общественной организации «Русский ЛАД». Через них будем отправлять на Украину эти средства.
Очистка городского озера под вопросом. В прошлом году на очистку озера было выделено 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Тогда же озеро было поделено на 6 зон. Иловое отложение уже в этом сезоне подрядная организация должна была вывозить на специально подготовленные полигоны со стороны городского пляжа, станции юных техников и снежинки. Проект очистки прошел государственную экспертизу. Краевое министерство природных ресурсов провело конкурс, который и определил подрядчика. Им стала компания ООО «Стройтехникс». Все работы должны были начаться этим летом. Однако в последний момент у подрядной организации возникли вопросы в реализации проекта, говорит заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.
Скорее всего, будет решен вопрос о расторжении контракта, который уже заключен с красноярской фирмой «Стройтехникс», в связи с тем, что то проектное решение, которое предлагается и на которое эта фирма заявилась, вдруг в последний момент перестала их устраивать. Да, у них есть серьезные сомнения, но вот те предложения, которые они озвучили, они не устраивают министерство, нас, руководство города, не устраивает подход к этой проблеме с кондачка, чтобы зашли туда люди, которые не обладают опытом достаточным, и чтобы они вместо того, чтобы очистить наше озеро и нашу жемчужинку подарить городу вновь, могут только все испортить. Поэтому позиция руководства города – встречаться в министерстве, поддерживать решение министерства. Нам нужно, чтобы было сделано все очень качественно и еще на 50 с лишним лет.
Кроме организационных, по словам Юрия Латушкина, есть и технические проблемы.
Проект делался 2 года назад. Была одна гидрогеологическая обстановка. Там предусматривалось применение земснарядов. Сейчас в городе наблюдается общий подъем уровня грунтовых вод. Вот те площадки, которые были намечены проектом для создания иловых карт, для отстоя иловых отложений, они сейчас превратились практически в болото. То есть складирование на них иловых отходов просто невозможно. Более того, есть серьезные сомнения в возможности взятия 30-сантиметрового слоя.
Проект рассчитан на 2 года. Юрий Латушкин уверил, что этот срок позволит городу не потерять федеральные деньги. Надежда на то, что озеро начнут чистить в этом году, все же есть. В том случае, если в сентябре определится новый подрядчик. А пока городская администрация ведет активную работу с Краевым министерством природных ресурсов в режиме онлайн. Продолжаем выпуск. Ремонтные работы на объектах дорожной сети Железногорска продолжаются. Подрядными организациями уже отремонтировано более 23 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог местного значения. Нанесено 20 тысяч квадратных метров горизонтальной дорожной разметки. Очищено от грязи и ила 23 километра ливневой канализации, 795 колодцев. Заменено 153 устаревших дорожных знака. В ближайшее время МПКБУ планирует продолжить чистку канализационных колодцев и установку дополнительных павильонов на остановках ЗАТО. Об этом рассказал директор коммунального предприятия Николай Пасечкин.
Павильоны установлены, только под ним еще необходимо произвести асфальтирование. Делаем в ближайшее время. Павильоны установлены Курчатова 66, второй павильон между Мира и Юбилейным в районе магазина «Бычок» и третий автобусный павильон на Поселковой в районе бывшей бани 9 квартал. Один по спецпроекту со стороны детской поликлиники, но он не типовой будет там, в силу там ширины тротуара.
Кроме того, планируется перенести пешеходный переход в районе дома номер 2 по проспекту Курчатова, бывший магазин «Сувениры», за автобусную остановку в сторону центрального проезда. Там появится светофор с кнопкой по требованию. Горэлектросеть уже начала работы по его установке. К концу июля, как пообещал исполняющий обязанности директора предприятия Владимир Мишин, светофор заработает на участке между библиотекой Гайдара и рынком «Центральный». Открытая студия на свежем телевидении и радио. Можно ли назвать дороги Железногорска безопасными? Чем грозит закрытому городу неуклонный рост числа автомобилистов? Как привить горожанам культуру поведения на дорогах? На эти и другие вопросы ответит в прямом эфире начальник ОГИБДД Железногорска Андрей Толстиков. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом включении в четверг, 10 июля, на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. Полицейские устанавливают обстоятельства отравления 4-летнего мальчика. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции из клинической больницы 51. По предварительным данным, ребенок выпил жидкость из стоящей в холодильнике бутылки, в которой находилась ортофосфорная кислота. После чего ему стало плохо, мальчик был госпитализирован. В настоящее время его состояние оценивается как крайне тяжелое. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. К другим темам. Два цветочных шара, фигуры вертикального озеленения, появились накануне у торгового дома Михайлова. Они облагородили давно пустовавшие клумбы популярного магазина. Теперь, на радость жителям, здесь зацветет настоящая экзотика в стиле экс-мэра Красноярска Петра Пимашкова. Пальмы и мирт. 9 июля работники КБУ озеленили подножие цветочных шаров тропическими растениями, а сегодня сделают оттеняющую подсыпку из мраморной крошки. Об этом рассказал директор предприятия Николай Пасечкин.
Они, когда расцветут, будут очень красиво, и под ними сделаем оформление цветочное, но будем использовать, что раньше никогда не использовали, это тропические растения, то есть это будут пальмы небольшого размера, до метра высотой, вереск, такие вот растения, которые не растут в нашем климате. Сам цветочный шар будет там обычные цветы использованы, просто они как вертикальные фигуры будут использованы.
День семьи, любви и верности отметили в Железногорске 8 июля. Этот праздник жители России отмечают с 2008 года. Его идея возникла у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых Петра и Февронии, покровителей христианского брака. 8 июля Железногорский парк культуры и отдыха подготовил для горожан большую праздничную программу. На площади у фонтана состоялся концерт для детей «Устами младенца». Организаторы поздравили и супружеские пары, отметившие в 2014 году юбилей совместной жизни. Семейные пары вместе с детьми приняли участие в конкурсной шоу-программе «Моя семья». Традиционный парад невест собрал 26 участниц. Они представили свадебное дефиле, а также номер «Танцевальный микс». Завершился праздник концертной программой о любви. В четверг выйдет свежий номер газеты «Город и горожане». Обзор выпуска представляет заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте свежие выпуски газеты «Город и горожане». Как украсть миллион? Вы не знаете, а зря. Это очень просто. История от Гига. Славянка оказывается не только подводная лодка, но и жилищная компания, которая может утопить военкомат. Зимснаряд не выполнил наряд. Так будут ли чистить озеро в этом году? Читайте «Город и горожане».
Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Продолжаем программу. В Москве обсудили будущее Железногорска. 8 июля глава ЗАТО Вадим Медведев вернулся из столицы, где принял участие в заседании Совета инновационного кластера. О том, что ждет в ближайшее время закрытый город, расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
В первую очередь участники заседания решили ряд организационных вопросов, связанных с выходом из совета кластера бывшего губернатора края Льва Кузнецова и экс-заместителя краевого правительства Андрея Гнездилова. Судя по всему, в инновационные проекты предстоит погрузиться будущему губернатору региона, имя которого станет известно уже после 14 сентября. Главное в повестке дня – крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты, которые планируется реализовать на территории ЗАТО в рамках создания инновационного кластера. Строительство подстанции «Город» мощностью 110 киловатт идет полным ходом, сообщил Вадим Медведев. Общая стоимость проекта – около 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Финансирование до конца года есть.
Продолжается сейчас монтаж оборудования. В четвертом квартале как раз должно соединены быть возможности подачи электроэнергии и запитка нового корпуса, который должен также строиться примерно в эти сроки на промышленном парке. Кроме того, у нас синхронизированы планы строительства подстанции и базовых потребителей как самого города, так и информационных спутниковых систем, которые учитывают в строительстве новых цехов как мощности и электронапряжение, которое с подстанции будет дано. Строительство сети электроснабжения для перевода электрических мощностей с подстанции «Город» – это второе направление. В рамках текущего бюджета Железногорска мы предусмотрели 10 миллионов рублей. Над проектом сейчас идет работа. Соответственно, будем его реализовывать в следующем году с тем, чтобы перераспределить мощностные нагрузки по районам, требующим напряжения электрического.
На возведение промышленного парка в 2014 и 2015 годах планируют потратить 456 миллионов рублей из федерального бюджета, а также 389 миллионов из краевого. Это позволит резидентам промпарка уже к концу 2014-го, началу 2015 года приступить к отделочным работам на возведенных площадках и выполнению пусконаладочных работ.
Мы должны в первом квартале выйти уже на сдачу первого цеха. Хотелось бы, чтобы, например, инновационный форум 4-й прошел уже в новом здании, в первом цехе. Даже если он будет построен, сейчас пока специалисты говорят, что нельзя будет в нем проводить подобное мероприятие с большим количеством участников по причине, что надо, чтобы он документально был бы оформлен и сдан в эксплуатацию. Поэтому будем подбирать площадки для проведения форума другие, но важно, чтобы цех действительно по этим графикам был запущен, обеспечен электроэнергией и были завершены работы на внутриплощадочных инженерных коммуникациях. Они достаточно большие у нас. Часто спрашивают, а зачем такие инженерные коммуникации, если цех строится один пока. Но мы строим цех под конкретных резидентов, под конкретных промышленных партнеров, соглашения с которыми подписано в Министерстве инноваций. Это 4 организации. Поэтому рабочая документация сделана с учетом их пожеланий.
Как рассказал Вадим Медведев, уже принято решение о создании в Железногорске филиала краевого бизнес-инкубатора, который, по мнению специалистов, является одним из наиболее действенных способов поддержки предпринимательства. Развитие городской среды также в числе приоритетных задач. Сейчас идет реконструкция Т-образного перекрестка. В этом же году должен стартовать капитальный ремонт Южной. И это далеко не все дорожные работы, которые есть в ближайших планах.
Соответственно, у нас будут готовы следующие заявки. И об этом тоже велась речь на совете кластера с представителем Министерства экономики, что Железногорск готов сегодня представить подготовленные, защищенные в госэкспертизе проекты на реконструкцию еще нескольких участков нашей основной магистрали от первого КП. Совместно с горно-химическим комбинатом в планах это реконструкция самого первого КП. И, соответственно, для нас, конечно, очень важно было бы продолжить все эти работы, связанные не просто с текущим ремонтом, а с реконструкцией наших дорог.
Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. В этом году приостановлена реконструкция трассы Железногорск-Красноярск. По словам Вадима Медведева, в ближайшей перспективе возобновления работы ждать не стоит из-за тех обстоятельств, в которые попал краевой бюджет. К вопросу о реконструкции вернуться при работе над бюджетом 2015 года. Из-за нехватки финансов пришлось поставить на паузу работы по строительству сетей для молодежного поселка.
Новый микрорайон для людей, которые могут в силу своих доходов просто действительно реально позволить себе это жилье. Оно действительно должно быть доступным. И поэтому нам очень хочется, чтобы эта доступность, чтобы на стоимости квадратного метра не лежала стоимость затрат, произведенных по строительству сетей в микрорайоне. Поэтому мы пытаемся найти решение за счет бюджета построить эти сети. Речь идет о дорогах. дорогах. Там 54 гектара земельные участки, поэтому большие достаточно дороги. Предполагаются магистральные сети для воды, водоводы, канализация, электричество. Поэтому пока не получилось из бюджета найти финансирование для этого проекта, он у нас стоит на паузе, скажем так. Остановлюсь еще на одном объекте, который начнет работу во втором полугодии этого года. Фактически он сейчас в работе находится. Это реконструкция застроенного 35-го микрорайона нашего квартала на Северной. Важно то, что это будет проект, связанный с поддержкой молодых специалистов. В данном случае акционерного общества информационные спутниковые системы. Но мы за несколько десятилетий практически возвращаемся к строительству общежитий и малогабаритного жилья. Финансирование подтверждено. Сейчас в недалекой перспективе должны быть произведено снос этих домов и определен подрядчик, который будет заниматься и сносом, и в перспективе строительством проектов. Проекты подготовлены.
Имеет ли право 7-летний ребенок находиться до начала учебного года в детском садике? На этот вопрос прозвучал ответ в нашей программе на прошлой неделе. К нам в редакцию обратилась жительница города Евгения. Ее 7-летнего сына сразу после выпускного праздника в мае попросили оставить детский сад номер 68 «Белоснежка». Причина – мальчику исполнилось 7 лет, то есть он достиг школьного возраста. За ребенком летом было некому присматривать, но мама вынуждена была написать заявление на отчисление. С горькой обидой ушла семья из садика. Материал получил серьезный резонанс. И вдруг выяснилось, что ребенок может продолжать посещать детский сад. Татьяна Зимина разбиралась в этой запутанной ситуации.
Материал, прозвучавший 30 июня о том, что 7-летний Илья вынужден был покинуть садик после выпускного, и ему теперь приходится по 10 часов находиться с мамой на работе, получил серьезный резонанс. При подготовке передачи поговорить с заведующей детским садом номер 68 Еленой Сивко о сложившейся ситуации не получилось. Руководитель находилась в отпуске. Но исполняющая обязанности заведующей детским садом Татьяна Голубева позвонила в редакцию и сообщила, что мальчик до сих пор числится в садике. И никакого отчисления не было. В доказательство Татьяна Александровна показала заявление мамы Илюши о выводе его из детского учреждения с открытой датой.
Заявление передо мной на Шалагина Илью Алексеевича. Нету, с какого числа ребенок выбывает из школы, и даты нету. По данным ведомости, которая пришла 3 июля, у Шалагина Ильи на сегодняшний день долг 465 рублей 15 копеек. Дело в том, что проплату за детский садик они должны платить ежемесячно до 20 числа. А так как у них висит долг, в табеле медицинском ребенок числится, но числится с Н-кой. На данный момент ребеночек просто отсутствует без уважительной причины. Отчислить ребенка без документов положенных мы не имеем права. И без оплаты полной тоже. Ребенок может отчислить только конкретно с заполненными документами, с числом присутствия родителей. Мама не обращалась к нам по поводу, что ребенок выбыл. Они как ушли 31 мая, и больше мы дозвониться так и не смогли до них.
Как объяснила Татьяна Голубева, в садике создана группа, в которую благополучно ходят те 7-летние ребятишки. В том числе это дети из группы Илюши Шалагина.
До 1 июля существовала сборная группа выпускников. Были со всех трех групп собраны детки-выпускники. Они ходили. В 1 июля наборная группа яселек началась. Мы их расформировали по группам. На данный момент дети присутствуют в детском саду выпускники. Так что детки посещают, и никому не было отказа.
Уверенность мамы в том, что ребенок отчислен из садика с 1 июня, исполняющая обязанности заведующей садиком номер 68, объясняет недопониманием, которое возникло между воспитателем, руководством детсада и мамой.
С Еленой Михайловной я связалась, хотя она и в отпуске сейчас, и она сказала, что мама к ней не подходила и не обращалась с этой проблемой. Я думаю, что мама чего-то не поняла, потому что сегодня в данный момент у меня подходила мама, тоже они с понедельника выбывают. Она при мне заполнила заявление, поставила дату в заявлении, что она сегодня заполняла, показала квитанцию об оплате за детский сад. Подошли к медикам, уточнили, что они ничто не должны. И мама спокойно забрала вещи из детского сада.
Можно, конечно, предположить, что стороны действительно не поняли друг друга. Кто-то в детском учреждении не услышал, что Илюше негде провести оставшиеся до школы месяцы, или не захотел услышать и войти в положение мамы. Напомним, что рассказывала об этой ситуации мама Ильи.
Обращаясь к заведующей, она сказала, что ничем помочь не может. Я ей пыталась объяснить, что я воспитываю одна, и оставаться ему не с кем. Нет, у нас мест нет, ничем вам помочь не могу. И заявление, и плюс то, что набирается группа, которая до 7, и плюс еще переводят из других садиков. Те садики, которые закрываются на ремонт, они переводят к нам детей. Она говорит, я не имею права их не взять. Ничего не предлагалось, хотя я прекрасно понимаю, что они знают, что где-то есть при садике лагеря. Никаких предложений не поступило.
Оказывается, все это время Илья мог спокойно посещать детский сад. Странно, что об этом Евгения узнала от нас. Сейчас Илюша на совершенно законных основаниях может вернуться в садик со справкой от педиатра и посещать его вплоть до 31 августа, уверяет Татьяна Голубева.
Шалагин Илья числится на сегодняшний день в 8-й группе. Он числится в той же группе. Это ведомость родительская. Группа 808, она называется. Он не будет со своим возрастом, но где свободное будет место, ребенок доходит до 31 августа.
Хотели обрадовать, да не получилось. Евгения поблагодарила за информацию, но она оказалась неактуальной и категорически отказалась возвращать ребенка в садик. На июль Илью удалось пристроить в платную группу в одном из детских садов города. Ребенку очень нравится новое место. Здесь он нашел не только новых, но и старых друзей. Оказывается, вместе с ним ходят трое ребятишек из его прежней группы. Им тоже исполнилось 7 лет. Как объяснить это совпадение? Ведь месячная стоимость платного детсада составляет 9000 рублей. А такая сумма для любой семьи не лишняя. Евгения сказала, что на днях она сходит в Белоснежку, оплатит задолженность по родительской плате и проставит в открытом заявлении дату. И они с сыном Ильей окончательно распрощаются с детским садом номер 68.
Удачный сезон.
Удачный сезон продолжит программу «Советы садоводам» от автора и ведущей рубрики Нины Комковой.
Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за клубникой в июле и августе. Хороший урожай садовой земляники, или как мы ее называем клубники, закладывается в июле-сентябре предыдущего года. То есть уход за клубникой в июле и августе – основа урожая будущего года. В это время наступает вторая волна наращивания листьев, а также отрастание новых рожков и закладка новых цветочных почек. Вторая половина лета – самое подходящее время, чтобы позаботиться о будущем урожае. Итак, после того, как сбор ягод закончен, аккуратно обрежьте все старые листья, стараясь не повредить сердечки и молодые листочки. Не стоит опаздывать с этой процедурой, потому что с отрастанием молодой листвы вам понадобится больше времени и усердия. К тому же болезни и вредители, появившиеся за сезон на старых листьях, успеют перейти на новые. Удалите засохшие за сезон листья и все растительные остатки с ваших посадок. На них тоже остаются возбудители болезней. Если заметите, что отрастающие молодые листочки клубники сморщиваются, деформируются, это значит, что растения заражены земляничным клещом. Обработайте землянику любым препаратом от клеща, акрацидом. Хороший результат дает обработка фитовермом или раствором коллоидной серы. Тщательно разрыхлите почву в междурядьях на глубину 10 см. Непосредственно около кустов рыхлить глубоко нельзя, чтобы не повредить корневую систему. У клубники она располагается поверхностно. Во время рыхления слегка окучивайте кустики, чтобы отрастающие в это время на рожках клубники придаточные корни оказались под слоем почвы. Учитывая, что в этот период клубника набирает силу для следующего плодоношения и очень требовательна к запасу питательных веществ, необходимо сделать подкормку. Для этого внесите в почву полное минеральное удобрение с микроэлементами. Расчет 20-30 граммов на 1 квадратный метр. Лучше всего для этого подойдут специальные удобрения для клубники, содержащие все необходимые элементы в сбалансированном виде. Неплохо подходит для этой цели амафоска. Кроме основных элементов питания – азот, фосфор и калий – она содержит кальций, магний и серу. Избегайте только хлорсодержащие удобрения. Очень хороший результат дает внесение перегноя, который не только удобряет почву, но и значительно улучшает ее структуру. После внесения удобрений заделайте их в почву и тщательно полейте. После полива замульчируйте. До конца сезона держите почву во влажном состоянии, поливая редко, но обильно. Частые поверхностные поливы обычно не приносят пользы для клубники. После обильного полива рыхлите почву, удаляя сорняки. Вырезайте вновь отрастающие усы. Это стимулирует закладку новых цветковых почек. Мощно разросшиеся молодые листья зимой прикрывают куст клубники и способствуют более успешной перезимовке.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 00 58 от 13 мая 2009 года.